Продолжаем изучать историю древнего мира, которая очень интересная и важная, потому что мы все из нее происходим. И сегодня мы поговорим, наконец, о, наверное, самом интересном, о зарождении цивилизации и гибели родовой общины. Это напрямую связанное явление, и гибель родовой общины, собственно, только и позволила сложиться современной цивилизации. Кстати, вы знаете, что такое цивилизация? От какого слова она происходит? Сам термин. Простой вопрос. А вот если вы не знаете, я вам доложу. От слова «кивилис», что на латыни значит «город». То есть, значит, городское общежитие. То есть, то, где люди живут вместе под укрытием неких стен и организованный особым способом. Что такое город, я вам расскажу, наверное, во второй половине сегодняшнего занятия. Это тоже не вполне однозначный вопрос. На нем нужно будет специально остановиться. Вот мы оставили людей, которые освоили металлы, так или иначе. Продолжали кое-где пользоваться камнем на вспомогательных основаниях. Знали хорошо земледелие, уже освоили возделку земли плугом, научились прясть и шить одежду, научились плавить металлы, стали делать большие, все большие запасы еды. И вот как изменилось общество в этой связи? Как оно справилось с тем, что стало все больше и больше детей, а значит, все больше и больше людей и работников? А общество человеческое отреагировало на это вполне очевидным, предсказуемым образом. А именно, оно стало изменяться. Из чего же оно изменялось? Мы говорили с вами о том, как люди сначала жили человеческим стадом, а потом стали жить семьями, родами. То есть, общинами, которые соединялись друг с другом на строго родственных связях. То есть у нас старший отец, есть у нас мать, у которых рождаются дети, и вот старший ребенок становится новым главой общины, а они превращаются в старейшин, в дедов. Вместе с ними живут дяди и тети, то есть братья и сестры отца и матери, или, например, бабушки и дедушки, а также все их потомство. Это так называемая большая семья или родовая община, которая была, наверное, единственной возможной идеальной формой организации кочевых охотников и кочевых собирателей. Просто почему? Потому что прокормить одного охотника и одного собирателя может только очень большая земельная территория, то есть или там это степь, или саванна африканская, или лес. На одного охотника нужно очень много земли, на которой будет жить та самая живность, на которую он в конце концов будет охотиться. Сотни гектар на одного человека. А в такой семье много людей, как вы понимаете, не получится. Ну, хорошо, если их будет 20-30. Это уже очень-очень большая родовая община. Просто исполинская, скорее всего, их было заметно меньше. 10-12 человек. Вот это на самом деле были коллективы, которые перемещались по поверхности нашей планеты в течение сотен тысяч лет. Вот они осели на местности и превратились в оседлых жителей. У них появляется все больше еды, все больше запасов, все больше детей, все больше работников. И в конце концов они понимают, что обрабатывать только усилиями одного рода землю невозможно. То есть можно, но это очень неэффективно. Почему? Потому что мало работников. Это во-первых. А во-вторых, вы это люди знали очень-очень давно, еще со времен своей кочевой юности. Не можете жениться и брать замуж людей из собственной семьи, потому что это рано или поздно приводит к так называемому посинению крови, как тогда говорили в древности. То есть у вас перестают нужным... Конечно, этого люди не знали, это мы сейчас знаем. У вас перестают нужным образом перемешиваться гены. У вас перестает быть изменчивый генный набор. Эти гены застаиваются, и потомство делается все менее и менее жизнеспособным. Тогда люди не знали таких сложностей, они просто говорили, что браки внутри семьи – это грех, потому что грех порождает нежизнеспособное потомство. Это проклято богами, вот так они говорили. Поэтому нужно всегда было брать по возможности нужно было брать невест и мужей и из других родов, из других семей, чтобы вот так постоянно перемешивать свою кровь с ними и с другими соседями. Так может быть, вместо того, чтобы ходить за 50-100 километров, как это делали охотники и собиратели, может быть, просто поселиться поближе? Ну, все равно же, смотрите, вот эти вот, например, 5 или 6 родов постоянно, уже в течение, может быть, не одного века, дружат друг с другом и передают друг другу своих детей для того, чтобы выдать замуж или женить. Кстати, тогда же появляются понятия матрилокального и патрилокального брака. То есть, когда или жених уезжает в семью невесты, или наоборот, невеста уезжает в семью жениха. Вот чем больше люди оседали на земле, тем больше господствовал именно патрилокальный брак, когда именно невеста уезжала в семью жениха, становясь таким образом новым членом семьи. Но если вы постоянно передаете друг другу своих детей, может быть, еще раз говорю, может поселиться поближе. Если вы поселитесь поближе, у вас будет просто больше людей, которые будут обрабатывать вместе землю. Больше работников. И таким образом появляются совершенно новый тип общины. Уже не родственный, а самое главное, территориальный тип общины. Да, конечно, в первых из них все они, пускай дальние друг другу были, но родственники. Но, однако, этот же процесс не останавливается. Если у вас объединились 5-6 родов и доказали всем окружающим, что их стратегия максимально выгодна, потому что если в большом роду, в большой семье было 20 человек, то 6 родов – это уже 120 человек, уже совершенно другие возможности, как в смысле разделения труда на ремесло, скотоводство и сельское хозяйство, так и в смысле размаха, потому что у вас много, очень много работников. Кстати говоря, когда у вас в одном месте живут масса бабушек и дедушек, которые прямо сейчас сами работать с прежней эффективностью не могут, они будут у вас воспитывать детей, таким образом полностью освобождая родителей от общественно полезного производящего труда. И вот смотрите, бабушки коллективно воспитывают детей и следят за ними, кормят их, учат их уму-разуму, а родители с утра до вечера могут заниматься или ремеслом, или скотоводством, или производством сельскохозяйственного цикла. 120 человек, 6 семей, к ним прибивается 7-я семья, и вот их делается уже 140 человек, а потом и 300. И таким образом главным делается уже не родственный тип объединения общины, а территориальный тип объединения общины. А вот территориальный тип объединения общины не имеет ограничения вообще, потому что мы до сих пор живем в такой общине. И, например, территориальная община Москвы имеет население 12 миллионов человек, а таиландская столица Бангкок 24 миллиона человек. Это значит, что всего лишь мы живем рядом, не более того. Ограничение только одно. Если мы не сможем произвести нужного количества еды. Но в древности, вот там, в позднем неолите, в начале медного, а потом бронзового века было точное понимание, что на 300 человек еды мы точно произведем и на 1000 произведем. Тут один был моментик очень важный. Ведь такая община была не одна. Их было как минимум две по соседству. И они занимались тем, что они выпасали скот, разрабатывали земельные угодья, ловили рыбу, добывали некие ресурсы для занятия ремеслом, например, добывали где-то глину или рубили руду медную или оловянную для производства бронзы в итоге. И вот там-то они могли столкнуться, потому что, например, медная... Выход самородной меди вот только один в данной округе. И вот люди из одной общины, зная, что это свои, встречаются на руднике с посторонними людьми, зная, что это не свои. И они, представляете, воруют медь, которую они считают своей. Чем это заканчивается? Драка это заканчивается. А драка, прошу прощения, тогда не было уголовного кодекса, моментально перерастает в поножовщину, потому что у всех с собой есть, ну, например, кирки, которыми они собираются рубить медь. Так ведь можно этой киркой ударить по голове кого-нибудь. И так начинаются первые войны. Конечно, охотники сталкивались друг с другом. Конечно, мы точно знаем это по конкретной археологии. Были убийства. И в каменном веке тоже. Но, понимаете, вот семья, которая состоит из 10-15 человек, которая живет на территории в 20-30 квадратных километрах. И вот другая семья живет от них в 20 километрах. Чтобы пойти с ними поссориться и кого-то убить, так это же нужно специально идти к ним, а потом, дойдя, искать. Это не факт, что получится. Представляете, какое желание должно быть подраться, чтобы найти другого охотника и с ним подраться. А теперь, когда вы живете территориальной общиной, вам и искать никого не надо, потому что ваши ресурсы не бегают, как животные, а стоят на одном месте. Это поля, леса, которые нужно рубить для производства дров, для производства домов и стен. Это, например, та же самая медь. Это то, где вы будете ловить рыбу. Это переправа на реке, через которую вы будете переправляться для того, чтобы, например, осуществлять меновую торговлю. И вот там начинаются первые войны. Это то, что явилось прямым следствием, в том числе, создания территориальной общины. И именно тогда получается так, что во время драк, вот этих вот драк, двор на двор, община на общину, людей начинают захватывать в плен. Потому что, да, ведь, конечно, можно человека убить, но можно же его увести с собой. Для чего их, этих людей уводили с собой вообще-то когда-то в древности? Для того, чтобы принести их в жертву богам, то есть просто убить. И для того, чтобы их, извините, скушать. Опять же, археология однозначно говорит, что люди людей в пищу такие употребляли, потому что, ну, сколько там мяса, это же глупо не использовать. И вот только в этот момент, когда появляется территориальная община, когда появляется много людей, которые не заняты в непосредственном производстве пищи, стало возможным этих людей не убивать. Стало возможным этих людей оставлять в живых. Для чего? Для того, чтобы они работали. И таким образом, так как это не свои, это чужие, с ними можно было обращаться несколько хуже, чем со своими. Меньше их кормить и заставлять в два раза больше работать. Так появились рабы. Нам кажется, что рабство – это чудовищно. И это в самом деле так. Рабство – это очень нехорошо. Сейчас рабство является уголовно наказуемым преступлением по международным законам. Однако в древности, приблизительно на рубеже медного и раннего бронзового века, изобретение рабства было колоссальным гуманистическим шагом в истории человечества. Потому что, повторюсь, раньше всех пленных просто убивали. Почему? Никто не мог за ними следить, потому что все были заняты полезным делом, и никто не мог оторваться от полезного дела, чтобы следить за какими-то, черт возьми, пленными. Второе. Ну, поставишь ты его работать. И что? При помощи примитивных деревянно-каменных инструментов, в самом лучшем случае медных инструментов, он произведет ровно столько, чтобы прокормить одного себя. То есть, он для родовой общины абсолютно бесполезен. А значит, его нужно убить. И, например, съесть. Вот такая перспектива вырисовывалась у пленного. А теперь человека брали в плен, и его не убивали, его оставляли в живых. Вы представляете, какой-то огромный шаг вперед. Да, его оставляли работать. Если мы говорим о такой древности, как ранний бронзовый век, и зарождение рабства вообще, то мы должны сказать, что рабство было далеко не то, которое нам привычно по прочтению книжек, например, о Древней Греции и Древнем Риме. Это рабство было так называемое патриархальное. То есть, раб мог вполне превратиться рано или поздно при помощи своего хорошего труда и поведения в члена данной общины и стать свободным, завести там жену, детей. И, в конце концов, может быть, возможно, выдвинуться в какие-то верхи общества. Так вот, появляются войны и появляется рабство. А значит, нужно, чтобы кто-то воевал и кто-то следил за рабами. Кстати, все же сразу поняли, что рабов-то можно взять в плен случайно, а можно специально. И, например, начинаются войны, которые имеют своей целью не захват территории или, например, угон скота, а прямой захват рабов, потому что чем больше людей работает на вас условно говоря, бесплатно за очень небольшую пайку еды, гораздо меньше, чем свободный общинник, так тем больше у вас прибавочного продукта, тем больше вы сможете родить детей, тем больше у вас будет воинов, которые будут ходить в походы за рабами и пригонять еще больше рабов. Так вы представляете, если к вам могут прийти такие прекрасные парни и угнать вас в рабство, что вы будете делать? Правильно, вы будете строить стену, чтобы они не могли ночью через нее спокойно перелезть. Это самое главное и первое, чем вы будете заниматься. Видимо, такого рода стоянки возникли очень давно, задолго до возникновения не только цивилизации, но и бронзового века, потому что так или иначе конфликты, нападения диких животных, тоже, кстати говоря, ничего хорошего, если вам стая голодных волков из степи прибежит ночью, еще не факт, что получится у вас малой кровью отбиться, то, что кровь будет, это в любом случае, не факт, что вообще получится отбиться, волк степной, да тем более древний, страшное животное по-настоящему, стали строить стены. Стали строить укрепленные поселения, которые в археологии принято называть термином «городище». То есть, некое огороженное место. Скажите, пожалуйста, это город или не город? Мы же видим, что городище и город – это однокоренные слова. Город – от слова «городить», «огораживать». Нет, друзья мои, город – это не просто городище. Город – это не просто огороженное место с возведенными стенами. Город всегда, да, если мы говорим о древности, это укрепленное, обнесенное стеной или стенами поселение, которое имеет специальные административные признаки. Это не просто поселение, а управляемое из единого центра поселения. То есть, там должна быть некая администрация, которая устанавливает распорядок жизни. А вот первые городища не имели даже признака таковой администрации, даже приблизительно. Наиболее древние города – это Иерихон и Чаталгуюк в Турции. Им по 7,5-8 тысяч лет до нашей эры. Вы представляете, какие-то бездны вообще, бездны времени. Потому что Чаталгуюк, например, просуществовал, вот этот самый город, около 3,5 тысяч лет. То есть, это от призвания варягов Рюрика до Путина 3 раза подряд. И это не был город. Да, это было огороженное поселение. Да, там были стены. Да, там были долговременные дома, где можно было спокойно зимовать. Но там не было даже признака центра города, из которого осуществляется хоть какое-то управление. Дома там все одинаковые. Там нет даже намека на какой-то центральный храм, куда все будут ходить молиться. А значит, развитой религии, которая тоже может выступать неким образующим центром. В Иерихоне появляются такого рода признаки, но очень и очень поздно. Изначально он не был настоящим городом. А как появляется настоящий город? Как появляются те люди, которые управляют вот этой вот огороженной территориальной общиной? Да очень просто. Смотрите, у вас есть территориальная община, в которой все работают, трудятся в сельском хозяйстве и ремесле. И рано или поздно оказывается, что в какой-то семье родилось больше мальчиков, а значит, больше работников, ну и в конце концов, больше воинов, которые могут сходить на войну, в набег и пригнать рабов. А раз у вас много мальчиков, у вас будет больше продукта. А в другой семье, например, родились только девочки. Девочки, по определению, слабее мальчиков, они не могут столько работать в поле, так эффективно трудиться. А значит, там будет меньше продукта, которые можно будет, например, обменять. И в конце концов, семья, которая имеет меньше еды, у нее просто не хватает запасов, она идет к семье, у которой запасы есть. Попросить, может быть, вы поможете нам? Ну, вот эти помогут. Но это может быть через 100, а может быть через 500 лет, а может быть где-то через 1000 лет. Вот эти вот люди более удачливые догадались, что если мы даем вам эту самую еду, так вы сделайте нам что-нибудь полезное тоже, потому что ведь невозможно же вам постоянно помогать, помогите и вы нам. И вот бедная по каким-то причинам семья, заметьте, не потому что они тунеядцы, а просто потому что им не повезло, у них родилось слишком много девочек. Они так или иначе помогают более удачливой, а значит и более богатой семье, таким образом делая богатую семью еще более богатой. И таким образом начинается ярко выраженное имущественное расслоение. В конце концов, богатый человек обменивая свои богатства, начинает скупать все больше и больше других материальных ценностей. Таким образом, семья еще сильнее богатеет. И семья таким образом превращается, может быть, в единственную богатую, или несколько семей образуют круг самых богатых людей в данном поселении, в данной территориальной общине. А значит, сами они будут работать как можно меньше, потому что так им нужно же управлять всем этим хозяйством. Таким образом, получается, что эти люди и работают меньше. У них больше досуга, например, для того, чтобы смотреть, как устроено общество, смотреть, не знаю, за природой. И в конце концов, у них гораздо больше ресурсов, которых можно обменять для производства все более и более хорошего оружия, при помощи которого они будут, например, ходить в набеги за рабами. И таким образом появляются профессиональные, скажем так, профессиональные аристократы, как бы это глупо ни звучало, но люди, которые работают тем, что они надзирают, как работают окружающие, и при этом у них есть хорошее оружие. А значит, заставить их работать руками уже будет очень сложно. Просто почему? Потому что они не позволят провернуть с собой такой фокус. А так как у них много богатства, те богатства, в том числе и рабов, нужно охранять. А значит, они будут часть своего богатства тратить на специально нанятых людей, которых ремесло – это или надзор за людьми, или угон людей. И, короче говоря, все вместе – война. Так появляются аристократы, их слуги, профессиональные воины. Так появляется, собственно говоря, войско. И вот только так появляется настоящий город и настоящая цивилизация в прямом смысле слова, когда у вас есть экономический базис, кормящий управляющую надстройку. То есть аристократию и войско. В их число очень быстро вторгаются люди, которые могут чему-то научить, которые профессионально уже не первое тысячелетие заняты наблюдением за окружающей действительностью и толкованием тех или иных знаков. То есть, те самые шаманы, которые должны вот-вот превратиться в жрецов и создать первые развитые религии, о которых мы поговорим, как я и обещал, в следующий раз. Сегодня все. Учите историю древнего мира.